Великие духи, воплощавшиеся на земле, совсем не отождествляли себя с внешним своим выражением, то есть со своим телом и со своей смертной личностью, но жили внутренней, яркой жизнью, сосредотачивая свое «я» в ней, не во внешнем окружении, и ничего не считали своим, то есть своей собственностью, и этим не связывали себя с вещами физического мира. Эта внутренняя свобода при расставании с телом позволяла переносить непрерываемое сознание в мир надземный. Они были бессмертны, ибо отождествляли себя не с личностью, которая обречена на смерть, но со своей бессмертной перевоплощающейся индивидуальностью, которая одна для всех воплощений и которая ярко и огненно выявлялась во временной личности, облекавшей их дух. Поэтому, когда кто-то пытается пояснить, что Иисус – это одно, а Христос – это нечто другое, и что оба в одном, то следует иметь в виду временную смертную личность и бессмертную, перевоплощающуюся великую индивидуальность. Каждый великий дух воплощался на земле в определенное тело и определенную личность, сохраняя при этом непрерываемость сознания и одну и ту же индивидуальность. Самый важный вопрос для человека заключается в следующем. Чему, смертному или бессмертному в себе, он отдает предпочтение, и в котором из них он сосредотачивает свое сознание и свои устремления? Если в смертном, в личности малой и смертной своей, то умрет вместе с нею. Если же в бессмертном, то будет жить. Великой сиротой человечество названо не напрасно, ибо не имеет доли своей на земле. Все приходят на землю ни с чем и оставляют ее, не взяв с собой ничего из того, чем владели, и не возьмут ничего и в будущем. И когда малая планета сгорит или замерзнет, то уйдут с нее. Все, что имели, оставят на ней. Но в то же время людей называют наследниками пространственных сокровищ. Великая сирота лишена сокровищ земных, ибо ей предназначено во владение сокровища Духа. Лишение в одном всегда означает получение в чем-то другом. Правы, предполагая, что жизнь в тонком мире ярче, полнее, острее и свободнее жизни в мире земном. Только те люди, кто жил телом, его желаниями и аппетитами, не найдут там возможности их удовлетворить. Но представьте себе положение композитора или художника, которые могут свободно творить, вдохновляясь без ограничений из сфер звуков и красок. Земные привычки тяжким оковам подобны. Хорошо, когда осознаются ограничения плоти. Дух бьется в них, как птица об решетке клетки. Истина, для кого-то смерть – это конец, а для кого-то – желанное освобождение из тюрьмы плотного тела и окружающих условий. Только подумать, от скольких подробностей обихода, необходимости самого обихода избавляется человек, оставивший тело. Сколько забот о нем он должен являть, и носить, или брать его надо постоянно с собой, и поить, и одевать, и кормить. И болеет оно, и устает, и требует крова. Следует думать о том, в чем будет различие пребывания в тонком мире от жизни землян. Живут в каменных коробках, в отравленной атмосфере, скучены в городах, среди шума и гамма огромных скопищ. Не знают ни тишины, ни покоя. Трудно утонченному духу жить обычной жизнью. Но ведь многие трудности от самих людей – обезображенная их жизнь. Будущее потребует много забот и усилий, чтобы изменить и сделать прекрасным. Тогда на земле будет и жить легче. Каждое из тел, в которых последовательно живет человек сознательной и полной жизнью, ограничено тем миром и сферой, которая принадлежит, законам которой оно подчиняется. Так тело физическое, находясь в мире плотном, может жить только в нем. Его нельзя взять с собой в тонкий мир. После смерти человек переходит в свое тонкое тело и проявляется и действует в нем в мире астральном, ограниченный пределами астрального мира. Потом он сбрасывает тонкое тело, переходит в ментальное и живет уже в ментальном, подчиняясь его законам, будучи ограниченным его сферой. А потом, освободившись от ментального, может перейти выше, в мир огненный, в мир света и пребывать уже в теле света. Все эти миры имеют свои пределы и ограничения, и в той или иной мере связывают человека свойствами своей материи. Даже в огненном мире дух свободен в своем проявлении лишь настолько, насколько утончена и развита материя его огненного тела и способна созвучать тем или иным слоям высшего и беспредельного мира. Находясь в плотном теле, очень высокий дух может выделяться и действовать сознательно во всех своих проводниках на соответствующих им планах. Но будучи в плотном мире, в своем плотном теле, он подчиняется его законам. Правда, он может делать многое, недоступное обычным людям и как бы преодолевающее обычные условия и физические ограничения. Например, подниматься в воздух, ходить по воде, не чувствовать холода и так далее. Но все же, несмотря на это, его физическое тело должно есть и пить, и когда он не проявляет себя как адепт, то он подлежит обычным законам. Но находясь в плотном теле, он все же внутренне живет в мире, отличном от мира обывателя. Так и во всех прочих мирах его внутренний мир позволяет ему пребывать в высших слоях каждого. Каждый из миров имеет 7 основных градаций по степени разряженности и утончения. И материя каждого из проводников или тел человека точно соответствует какому-то определенному слою. Тело физической пьяницы, обжоры или садиста даже в своем физическом составе и строении резко отличается от тела аскета и подвижника. Именно степенью своей разряженности и утончения. Тело, привыкшее жить на больших высотах и одухотворенное, духовно разнится от тела жителя большого города. Нет двух тел, похожих одно на другое. Различаются все. То же самое наблюдается и во всех прочих мирах. Агни-йога, предписывая те или иные нормы поведения, диеты и прочее, имеет в виду очищение, то есть разрежение или утончение материи всех оболочек или тел человека. Много времени требуется на этот процесс, годы и даже целая жизнь, ибо эволюция жизни и заключается в утончении тех проводников, которые служат оболочками духу. Не может грубое астральное тело, отягощенное грубыми привычками, подняться выше ниже слоев астрала, ему точно соответствующих по составу. Освободившись от плотного тела, высоко может взлететь только дух, очистившийся от плотных частиц оболочки своей на земле. В тонком мире каждый раз воплощенный проходит процесс очищения, и все же, несмотря на него, не может подняться он выше той высоты, им самим сложенной на земле. Закон безошибочен и справедлив. Ощущение отсутствия дома земного, или вернее привязанности к нему, освобождает человека при переходе в тонкий мир от прикрепления к нажитому месту. Бездомие на земле ценно именно этим. Странники бездомные – самые свободные люди. Все, чем или в чем живет человек в своем сознании, находясь в теле, после смерти остается с ним, сопровождая его и дальше. Когда отправляются в далекое путешествие, то берут с собой только самое необходимое, чтобы не отягощать ненужным грузом в пути. Знание будущих условий в тонком мире чрезвычайно важно для того, чтобы взять с собой именно то, что нужно, и ничего лишнего. Если человек, крепко сросшийся со своей земной собственностью, уходит в мир тонкий, то его собственность, кристаллизованная в виде мысли в его сознании, следует за ним и продолжает находиться при нем, ибо на земле чувство собственности живет в самом человеке, но не где-то вне его. Много ненужного для тонкого пребывания мысленного багажа берется с собой туда. И очень важно заранее распределить, что нужно взять обязательно и что оставить. Земные пережитки являются там очень тяжелым грузом. Даже на земле тяготят ненужные вещи. Какой же обузой они являются там? Под ненужными предметами подразумеваются и также многие психические продукты и образы мыслей, выкристаллизованные в сознании другим сожительством с ними. Некоторым трудно сбросить с себя даже привычную одежду, которую они долго носили при жизни или которая крепко вросла в их сознание. Также врастают и многие привычки, особенно привычки мышления. Сказано ведь, если не будете как дети, не сможете войти в Царствие Небесное, в мир надземный. А дети указаны потому, что свободны они от всего, чем обычно отягощен человек. Когда вступали в монастырь, даже от имени своего отрекались, не говоря уже о всем прочем. Этим хотели подчеркнуть желаемое освобождение от мирских уз, то есть от цепей материального мира. Жизнь показала, насколько это трудно осуществить на деле, но сам обряд имел глубокое значение. Сейчас требуется знание законов и условий тонкого мира, чтобы дать себе ясный отчет о том, что нужно брать с собой туда и какие накопления там понадобятся, а какие окажутся хуже ярма на шее. Вопрос этот важен, и каждый решает его самостоятельно и с полной своей ответственностью. Есть о чем подумать, и подумать основательно. Служение красоте будет лучшим путем приближения к свету. Личность умирает в каждом цикле воплощения и предается забвению ее житейские дела и прочие подробности жизни. Остается лишь опыт, но не забываются дела общенародные, общечеловеческие, дела сверхличные, все, что касается эволюции человечества. Держатели мира живут интересами народов Земли, их делами, и принимают в них участие и двигают эволюцию. Все это как бы возвышается над смертными, над малыми интересами приходящей личности. Те же, кто поднялся достаточно над своим малым «я» и приобщился к жизни сверхличной и к интересам всего человечества в целом или своего народа, те вступают в поток неумирающей жизни и зарабатывают этим свое бессмертие. Когда говорится о цепях и оковах материального мира, то имеется в виду оковы личности, ее окружения, личности, живущей своей эгоистической жизнью. Уходя с земли, такие духи продолжают тяготеть к ней, тяготеть к тому курятнику, в котором они жили, и к тому, чем он был наполнен. Народные вожди, деятели культуры и все те, кто самоотверженно трудился на ниве общего блага, продолжают трудиться и там, и этот труд и самоотвержение служат крыльями духа, хотя и обращены они на землю. В то время как обращение к личным воспоминаниям и личным малым интересам земным, смерть личности будут оковами духа. Слова Христа «Се азм» «Есть с вами всегда, во все дни до скончания века» указывают на неразрывную связь предводителя планеты, живущей на ней человечеством и его эволюции. Еще Владыка Будда сказал, что человек – это процесс. Это значит, что все, что имеется в человеке, находится в состоянии постоянного изменения и развития одних свойств и способностей и угасания и изживания других. Ментальная проекция какого-либо свойства или особенности человека в будущее безошибочно указывает на его вред или полезность и дает в руки ключ к его развитию или изъятию. Многие малые зародыши полезных или вредных качеств неявны вначале, но мы, представив их неуклонное, неизбежное разрастание в будущем, легко определить их нужность и ценность или хранящуюся в них опасность. Если ограничивать жизнь человека одним воплощением, то можно вообще ни о чем не заботиться. Стоит ли утруждать себя ради того, чтобы умереть? Но знание непрерывности жизни позволяет планировать развитие духа и предусматривать далекое будущее. Опять приходится напоминать о важности и значении малых начинаний именно в аспекте будущего. Ничто, ни одно малейшее усилие не исчезает, и все приносит свой плод. Многие неудавшиеся попытки улучшить себя принесут осуществление их в мире надземном и выльются в утвержденные качества духа, ибо недостижимое здесь достижимо там. Пусть никто не переутомится попытками к самоусовершенствованию, какими бы трудными и недостижимыми они ни казались. Все они дадут свои благие следствия. Пусть не сложится у вас ложное впечатление, что от жизни земной надо бежать или удалиться в затвор. Жизнь земную надо прожить, ярко, насыщенно и напряженно, принимая в ней самое живое участие и черпая от нее нужный опыт. Отрешаться надо от излишеств различных, от всяких извращений, от всего нечистого и грубого, от дел и поступков негожих, несовместимых с достоинством духа. Но от жизни земной, освобожденной от грязи и всех прочих уродств, отрекаться нельзя. Какой же смысл тогда воплощаться на землю, если отрицать значение и смысл жизни на ней? Раньше очень многие впадали в эту крайность и уходили от жизни. Теперь впадают в крайность другую и, всецело погружаясь в земное, отвергают надземное. Нужен срединный путь, на который указывали мудрецы древности. Действия и мысли, совершенно незаметные для земного глаза, имеют очень большое значение для тонкого тела. Потому дух-отшельник, вдали от людей и жизни обычной, лишенный всего, так яро ценится обывателями. Тем не менее, творит и имеет то, что нельзя купить за все золото мира. Вообще следует пересмотреть все ценности человека и установить на них новую точку зрения. Мультимиллионер или могущественный правитель земной в тонком мире может оказаться беднее нищего, ибо ценности духа имеют другое измерение. Ценности духа только берутся туда с собой, но ни власти, ни золота туда не взять. Впрочем, власть можно взять, если это власть над собой, власть над своими оболочками. Человек может забыть то, что с ним случилось в какой-то день, год, несколько десятков лет назад. Он может забыть очень много и все же оставаться самим собой, ибо квинтэссенция памяти выражается в его сознании в виде различных способностей и самосознания. В тонком мире нужны опыт и знания, и все качества духа, но не нужны воспоминания о земном и привязанности к земным вещам и местам. О них там можно забыть и не вспоминать, совершенно не чувствуя от этого никакого-либо ущерба. И скорее наоборот, получая от этого свободу для проявления, независимого от привязанности к земному. Когда побежденная низшая дуада отпадает, и дух освободится от нее и идет дальше, он совершенно не чувствует, что потерял или утратил что-то ценное. Ибо все его «я» он ощущает в себе и с собою. Так отваливаются земные наросты для свободы полетов и полной жизни сознания в высших мирах. Для того, чтобы читать, нужно знать грамоту. Для того, чтобы понимать высшую математику, тоже нужна подготовка. Без подготовки и без знания нельзя иметь понимание и осознание жизни в сферах высоких. И по сознанию без соответствующих накоплений там нечем жить. Самый глубочайший символ ничего не говорит неподготовленному уму. Когда говорю, что в мире надземном жизнь раскрывается по сознанию, имею в виду именно подготовленность духа к жизни в мире внеплотном. Кто жил на земле красотою, увидит ее. Кто жил в свинарнике и грязи, был покрыт грязью, увидит свинарник и не более, пока не отмоет грязь. Все, что есть на земле, все имеет свое отражение в мире надземном, но усиленное во много раз. Спросите, почему усиленное? Отвечу. На земле человек видит то, что существует в этот момент, когда он смотрит. В мире тонком явления наслаиваются одно на другое, сочетая в себе и прошлое, и настоящее явление. И этим они усиливаются в степени воздействия на человека, созвучащего им по своей сущности. Вот почему там все усиливается и обостряется, и почему там много труднее бороться с тем, что еще не сжито и что влечет в низшие сферы. Этим и опасны воронки притяжения астральных вихрей, вовлекающие магнитно в свой водоворот созвучных им духов. Притяжение к сферам высоким парализует низшее притяжение, но создается притяжение на Земле. Невозможно, устремляясь вниз на Земле, вдруг начать устремляться вверх, освободившись от тела. Дух будет двигаться по направлению, утвержденному в плотном теле. И благо тем, кто на земле к свету стремился, ибо если на земле что-то мешало, то притяжение становится сильнее и обостреннее. Хочу уточнить одно обстоятельство. На земле надо есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой и массу всевозможных обязанностей, чисто земных по отношению к своему телу и людям. Там все это чисто земное отпадает, и путь для чистого устремления становится открытым и свободным. Хорошо помыслить о том, что составляет сущность надземной свободы, и о том, как ее утвердить. Все остается, как было сказано, великий план неизменен. План не виновен в том, что сознание людей, несмотря на все несчастья и бедствия, все еще не готово. Во сколько же миллионов жертв оценивают люди пробуждение духа? А ведь бедствия и неуравновесие планеты будут усиливаться. Безумие оттемненных сознаний возрастает. Не видят безумцы, какую участь готовят себе. Эволюция не считается с формами, в которых проявляется жизнь, и уничтожает их миллиардами, чтобы заменить новыми. Точно так же не считается она и с творением рук человеческих, рано или поздно уничтожая их. Умирает форма жизни, но сама жизнь продолжает существовать. Разрушаются созданные человеком творения его рук, но тонкая форма переходит в мир тонкий. И если она украшает и служит эволюции, она сохраняется более или менее длительно. Если же нет, то разрушается и там. При переходе к новой эпохе разрушения, происходящие в тонком мире, огромны. Сметаются целые построения, не соответствующие новой ступени эволюции. Говорю не о хронике Акаши, но о формах психической творческой деятельности человека, не созвучных с эпохой Майтреи. Астральный мир изобилует такими нагромождениями. Очищение планет и сфер ее окружающих коснется и той области, и уже касается в значительной мере. Часто революция, как очистительный вихрь, сметает застывшие тонкие построения. Параллельно с изменениями земными, многое изменяется в обстановке тонкого мира, по крайней мере в той его части, которая отражает земные слои и то, что создается и строится человеком. По мере эволюции, строений и создания рук человеческих меняется и их отражение в мире надземном. Кроме того, творчество тонкого мира, в котором принимают участие его обитатели, оставившие мир плотный, тоже изменяется в зависимости от расширения сознания. И то, что творит там современный человек и творит человек, скажем, бронзового века, очень отличается одно от другого. Процесс эволюции затрагивает все стороны пространства. Велика ответственность человека за продукты своего творчества во всех мирах. Художник, поэт и писатель Творящие прекрасные образы красоты могут быть совершенно спокойны. Формы красоты, созвучной эволюции, украшают собой все сферы, в которых проявлены. Прекрасная картина может сгореть, но тонкая ее форма будет продолжать украшать тонкий мир. Но мысли творят все люди. Можно представить себе, как велика ответственность человека за те формы мысли, которые он создает. Осознание своей ответственности перед пространством будет новой ступенью эволюционного продвижения человечества в будущем. Сын мой, ощущение того, что учение жизни дает большие знания и яро отличает знающих его от невежественных отрицателей сокровенного знания, правильно и заслуженно. От времени до времени понимание этого вспыхивает особенно сильно. Ведь учение открывает перед человеком беспредельность и вводит сознание в поток вечной жизни. В то время как у отрицателей со смертью тела кончается все, во всяком случае в их убогом представлении. Поэтому и задыхаются они в той психической темнице, которую сами себе создали. Для знающего ничто не кончается, и все продолжается в будущем. А для невежды, конечно, все закончено, все, включая и его самого. Учение можно назвать крыльями духа, а на крыльях можно летать. Преддверием полета в тонком теле будут служить полеты мысленные. Они прорывают каналы в пространстве и дают направление духу, по которому он может легко устремляться в свои будущие полеты. При этом очень интересно отметить одну особенность. Сфера полета мыслей не ограничена ничем. Мысль совершенно свободно устремляется туда, куда ее направляет воля. Также и воображение, если оно достаточно богато и не ограничено ничем. Пусть это послужит намеком на возможности тонкого мира, где ведет, двигает и устремляет, и творит мысль. Если мысль раскрепощена, возможности ее беспредельны. Но можно представить себе тупое, ограниченное невежественное сознание, которое ничего, кроме желудка и личного курятника, не интересовало. Не интересовалось оно ничем и отрицало все, что поверх того малого, жалкого и темного мирка, в который оно само себя заключило. Человек сам свой собственный тюремщик или освободитель. Ложная наука и невежественное обучение тоже весьма затрудняет прозрение в действительность космоса. Но все же очень многое зависит от свойств духа. Почему же там, на Земле, где, казалось бы, есть полная возможность знакомиться с духовными учениями, почему же там такое свирепое невежество, жестокость и попирание всех человеческих прав? Почему же на Земле, где люди считают себя религиозными и верующими в Бога, почему там они, вооружены мощью техники и науки, готовы затопить кровью весь мир, готовы попрать свободы малых народов и ради наживы уничтожить все и всех, кто им мешает? Но великое будущее суждено не им, но новой стране, родине вашей. Оно принесет спасение миру и будет ведущей. Она стоит на распутье возможностей, которые ей будут даны и уже даются. Великое и светлое будущее суждено человечеству. Благо тому, кто сквозь мрак настоящего прозревает его. Оформлено оно уже в сферах надземных. Мысленное объединение с ними сближает. Если бы люди могли объединиться в сознании сужденного счастья, то стремительно бы ускорилось их осуществление. Лучше объединяются первыми и ставят ядро строителей этого будущего. Строительство идет и сейчас, но как трудно преодолевать сопротивление последующей уходящей расы. Пусть знают строители, что свет-победитель идет. Учитель света говорит землянам: «Придет время мое, и изменится жизнь на земле. Благоденствие и мир вернутся на землю, утвердится кооперация всех и во всем. Исчезнет вражда, прекратятся войны, все народы планеты составят одну дружную семью. Преобразится и расцветет сад земной, помилованы будут животные, изменятся люди, ложная наука станет истиной, три мира сольются в сознании человеческом в один, рассеется мрак, злые и темные уйдут на Сатурн, очищена будет планета от всякого ссора, преобразится сознание человеческое, наступит царство света, и ему уже не будет конца».